Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Надежда Космирова, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, героиня фильма «Птица Феникс» из проекта «Обернитесь». И, собственно говоря, режиссер телепроекта «Обернитесь» Инесса Панченко. Инесса также член общественной палаты и режиссер телеканала «Самара ГИС». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень длинное представление, но все слова необходимы. Смотрите, проект «Обернитесь» о судьбах людей, которые прошли тяжелые жизненные ситуации. Фильм «Птица Феникс», который я посмотрела перед программой, это, знаете, вот из серии фильмов, как мой коллега говорит, на разрыв аорты. И мне хочется с него начать, потому что фильм короткий, он длится всего 17, да, минут?
Да, около 18. Да.
Около 18 минут, а на самом деле событий там на целую драматургическую такую ленту. И мне хотелось узнать, вот как вы решили снимать, как вы познакомились, как начался этот фильм?
Мне кажется, даже у нас будет какая-то... У каждой из нас личная версия нашего знакомства,
это,
с чего
это
началось.
Это здорово.
Ну, я вспоминаю так, что... Такое сближение наше произошло. Мы приехали учиться в высшую школу Останкино. Я по курсу тележурналистика, а Инесса по курсу режиссура. И вот вечерами, когда мы возвращались из непосредственно учреждения, где проходит обучение, мы много разговаривали, да, в том числе вот о своем пути, потому что путь так или иначе нас привел вот в такое совместное нахождение все-таки в тележурналистику. И так или иначе, я рассказывала какую-то то одну часть своей жизни, то другую, и вдруг Инесса Вячеславовна мне говорит: а вообще-то я уже согласовала фильм о тебе вот в рамках проекта «Обернитесь», если ты не против, то, наверное, как-то это будет кристаллизоваться, и в какое-то время мы начнем снимать. И для меня, конечно, это было удивительно важным, если честно, чтобы просто зафиксировать как минимум все, что я вот прожила, как Господь управил.
Я надеюсь, Надя не обидится. Я хочу еще раньше эту историю начать. Это к вопросу о том, как мы видим людей в первое мгновение и как часто вот это впечатление бывает абсолютно искаженным. Я очень много видела ее в интернет-пространстве. Надя человек известный в городе, она и там, она и здесь, она хочет все время объять необъятное. И меня это раздражало. И я думала, ну почему ее так много? Зачем ей все это нужно? И вот когда я наконец-таки поняла, для чего ей все это нужно, я столько себя корила, ну как я могла вообще о ней думать хотя бы что-то негативное.
Это вот, кстати, серия, когда вот очень активный, да, человек,
да?
В публичном пространстве,
да.
То очень часто,
да,
начинают обсуждать, да что это он вообще везде, да?
Да.
И не познакомившись, невозможно, да, понять вообще. Так.
Это все. А дальше Надя уже все рассказала.
А дальше вы познакомились и решились на этот фильм о событиях трагических и потом
и светлых,
да, светлых событиях из жизни Надежды. Ну, придется мне кинуть, как говорят подростки, пару спойлеров, потому что, чтобы понять, о чем мы говорим, в этом фильме Надежда откровенно рассказывает о потере ребенка. У Надежды трое детей и...
А был четверо родов, да. То
да,
есть один ребенок, к сожалению, прожил всего один день. И вы знаете, так случилось, что фильм задумывался вообще о другом.
Это тобой он задумывался о другом.
Я думала, что мы будем показывать историю, как мы с семьей пережили такое вот крайнее, но очень большое испытание. Это была трепанация черепа, и это была опухоль головного мозга, которую вот, слава богу, удалили благополучно. И так как я ежедневно публиковала и до, и после операции вот процесс своих осознаний, и он очень сильно был связан с верой, потому что в каждой точке нашей страны и в другой стране я старалась найти православный храм, куда прийти и поговорить с Богом, и помолиться, но даже не всегда помолиться. Сначала, когда я пыталась понять, для чего вот Господь мне послал такое испытание, зная себя, что я уже так много прошла других испытаний до этого. И я думала, что фильм будет об этом, как вместе с семьей проживать вот сложные события, и да, с опорой на Бога, но вот что чувствуют, видят и делают близкие, потому что Инесса сразу сказала, что будет три героя в этом фильме. Это я, мой муж и моя мама. А, если честно, я не видела фильм до того, как он вышел в эфир. Я увидела уже даже после первых зрителей, хотя Инесса аккуратно сказала, знаешь, он будет все-таки не только про твою операцию на мозге, он будет про твой путь к материнству, к многодетному материнству. И вот в результате, да, получился такой, я даже не могу назвать это проектом, это, наверное, правда, 18 минут глубины, потому что огромное количество людей нам написали комментарии, в личные сообщения, очень много. И в первое время я абсолютно все пересылала Инессе, что приходило мне в личные сообщения. Инесса говорила, какие тебе хорошие друзья. А я говорила, Инесса, 80% этих людей, я не знаю, кто эти люди. И самая частая фраза там была такой: 18 минут я плакала из 18 минут, и второе, что вы дали мне силы жить. Вот так. И, конечно, это удивительная режиссерская работа.
Ну, я тоже 18 минут плакала, и как раз хотела спросить, вам писали люди, которые вот что-то подобное пережили, или просто люди, у которых, знаете, вот я знаю, что на реагируют две категории людей, у которых кажется, что они ужасно несчастны, но когда, потому что у них там неразделенная любовь, например, и они понимают, что, в общем, они очень счастливы, и как бы это несчастье, оно такое... Такое себе, как говорят, да, опять же, подростки. И люди, которые пережили, и которым далась какая-то сила из этого фильма, там, из этой судьбы. Вот какие вам писали?
Наверное, здесь вот я могу рассказать из того, что я получала, Инесс, наверное, из того, что получал телеканал «Самаргиз», да, какие комментарии. Ну вот, специально вот сейчас нашла, перед глазами у меня есть многие отзывы, но если вот сгруппировать, первое, мне кажется, что чаще всего так приходит в голову после просмотра фильма о том, что из четырех родов, да, один ребенок получается, у нас умер, и мы похоронили его, и вот эту тему Инесса Вячеславовна раскрыла через разговор и с моей мамой, и с моим мужем, и со мной. Как можно вообще после такого не просто жить, а идти еще раз в материнство, поверить.
Да, у вас же был, прошу прощения, что прерываю, один ребенок, и потом вот вторые роды такие были.
Вторые роды вот трагические. И получается, что Господь управил, что третьи роды заканчиваются тоже сложные очень ситуации с беременностью. Я 2 месяца госпитализирована, и это преждевременные роды, и мой сын попадает в реанимацию. реанимацию, почти месяц в реанимации, после чего я попадаю в реанимацию. То есть я так, видимо, проживала, в том числе физически, этот страх, что каждый день ко мне приходили доктора и говорили, пока плохих новостей нет. Я такие фразы уже слышала в своей жизни, и не так давно, то есть прошло всего 2 года между вот предыдущими родами. И получается, и потом я переживаю еще 21 операцию на молочной железе, как бы, когда уже ребенок, слава богу, сыночек был дома, здоровый, живой. Но я ровно через сутки нашего совместного пребывания попадаю сама вот с некрозом молочной железы в больницу. И вот, и потом получается вот еще уже 4-я беременность еще, да, через 6 лет. И вот у нас родилась еще доченька, и тяжелая беременность, еще 3 месяца госпитализации. И потом через 2 года у меня трепанация черепа. И, по сути, да, часто мои знакомые говорят, Надя, где ты берешь все эти истории? А я так отвечаю, ну, знаете, они как-то были все в моей жизни. Но когда сейчас я смотрю назад, мне кажется, что это какое-то большое кино. Вот. И благодаря вот Инессе я, во-первых, смогла как-то так вспомнить важное для себя. И прошу сейчас очень команду телеканала, чтобы мне сделать или большой фильм из этих съемок, чтобы они это осталось. Вот. Но с другой стороны, люди, которые это посмотрели, чаще всего говорят: слава Богу за то, что у меня есть, и за то, что у меня нет, тоже слава Богу, да, то есть в моей жизни. И это потрясающе, да, да, вот. И второе, это, конечно, как идти к материнству, потому что каждый раз мне говорили, что я не смогу, что есть очень много вопросов, что со здоровьем нельзя идти, что это там, для жизни может составлять угрозу. И как мы с моим батюшкой всегда говорили, я говорила, я могу только за тебя молиться. Надюша, давай, все будет, слава Богу, хорошо, давай будем молиться. И вот вместе мы все эти годы с нашим духовным отцом нашей семьи проходим, слава Богу.
Отец у вас, ну, в смысле, батюшка, да, у вас, конечно, замечательный такой горячий.
Там и в фильме такой тоже есть, это четвертый,
да,
герой.
Да, да, да. И такой настоящий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях Надежда Космирова, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, героиня фильма «Птица Феникс». И Инесса Панченко, режиссер, собственно, фильма «Птица Феникс», режиссер телепроекта «Обернитесь» о судьбах людей, которые прошли тяжелые жизненные ситуации, член общественной палаты и режиссер телеканала «Самара ГИС». Знаете, я, наверное, спрошу сейчас Инессу, вот как вы снимали этот фильм, что вы проживали во время съемок?
Я хочу сказать, что я как женщина в теме материнства и погружена, но был же еще оператор, который снимал это, Николай Епифанов, и он, конечно, эта история и ему прошла сердце очень глубоко. Я думаю, любой документалист меня сейчас поймет, когда ты начинаешь снимать историю героя, ты до конца не знаешь, куда она тебя приведет. Поэтому я, наверное, сначала тоже не знала, что вот это выльется именно в такое направление. Я назвала фильм «Птица Феникс», и это правда, потому что Надя каждый раз восставала из пепла и летела дальше. Но на самом деле я бы назвала, может быть, его еще агавой. Это растение, которое еще в юности, когда я услышала эту историю, меня совершенно поразило. Это растение, которое живет, там около 25 лет, и выпускает цветок, рожает ребенка. После этого она умирает. И в Сочи есть такая традиция, люди отслеживают, где растет агава, и пишут в группе, что она зацвела, и приходят с ней прощаться. Это на самом деле очень трогательная история. То есть вот она рожает, понимая, что она умрет, все. Ну, Надя, к счастью, да, жива. Но вот этот путь во имя материнства, я вот его именно так увидела. Ведь очень много сегодня действительно в современности вот этих течений, child-free, очень много страхов у молодых, это рожать, точно. Не рожать, а как страшно, ну ладно, может быть, одного ребенка. И вот этот пример, который меня совершенно поразил, я понимаю, что я бы так не смогла. Я не верю настолько глубоко, как Надя. То есть это действительно для меня такое было очень глубокое погружение, очень Я страшно боялась выпускать в эфир этот фильм, потому что когда ты понимаешь, какой материал у тебя в руках, очень страшно что-то недосказать. Где-то сказать небрежно. Вот правда, это очень страшно.
Но фильм, наверное, поразил, в общем-то, людей, и вам тоже писали, да?
Да, это было как никогда много отзывов и просмотров. У нас, по-моему, за первые чуть ли не сутки там около 30 тысяч было, и была действительно бесконечная лента отзывов. И что для меня самое главное в этом, что, значит, мы пробили экран, значит, мы зашли в сердца и... Чего еще желать?
Вот, например, я получила такие слова от Елены, моей очень хорошей знакомой, ну, можно назвать подругой, но мы все-таки больше вот так как коллеги. Она тоже высокую должность в Самарской области занимает, и она написала такие слова: фильм, конечно, с комком в горле. Я не плакала, потому что смотрела его с благодарностью. Он очень поучительный, он учит не только переживать горе, а учит тому, как вообще жить. Вы знаешь, по-человечески и благородно одновременно. И то, как вы все это рассказывали... Может быть, я циничная, пишет она, но я не плакала. Я в этом видела, наоборот, какой-то стимул к жизни и то, что люди могут черпать в себе и научиться жить, несмотря на самые страшные вещи, которые могут происходить в жизни. Вы большое дело сделали. Спасибо вам.
Вот мы рады, что мы сделали, правда.
Да.
Прекрасное письмо. На самом деле для меня этот фильм о таком безоглядном, не побоюсь этого слова, доверии Богу, о том, что после пережитого смерти ребенка, не только смерти ребенка, тяжелейшая депрессия и, конечно же, да, и, в общем-то, нежелание жить. Вы вспомнили, что у вас есть еще ребенок. Я это очень понимаю, то есть я, прожив тоже эти моменты в своей жизни, не такие, но как бы тоже драматические, я понимаю, что это такое. И вот это вот доверие к Богу, как вот у Надежды, я на самом деле вот очень редко тоже и за собой такого не замечала.
Это благодаря батюшке. Это вот наш отец Александр Бойко, протоиерей, настоятель храма святителя Митрофана, епископа Воронежского вот в городе Самара. Это такой очень красивый храм на берегу Волги. Ну, приехал он к нам из другого региона служить. И вот так Господь управил, что мы познакомились как раз вот в тот год моих страданий после потери ребенка, когда мне казалось, что все, жизнь закончена. Тем более здесь нужно сделать такую заметку, что я в здравоохранении нахожусь, и наша семья развивает семейное дело. Это медицинские клиники, которые названы в честь Косма и Дамиана, клиника Косма называется, вот папа и мама моего мужа, они основали эту клинику, и вот уже 25 лет, 26 уже, и служат людям, и вы понимаете, именно вот в рамках нашего дела, и у нас очень уважительные отношения с медицинским сообществом, огромное количество врачей вокруг нас, во всех учреждениях, и что, и казалось бы, как в России в медицине важны знакомства, связи.
Да, да, это
и
про
именно
нас.
У нас на глазах случается такое горе. Мне еще вот это было очень сложно принять, что я это прожила, и как же тогда доверять не только Богу, но и медицине, если такое может произойти. И это была такая остановка, что я хотела и уйти из медицины, и просто... Но и шаг этот не могла сделать. И одновременно просто поэтому вот тянулась какая-то очень большая депрессия. И батюшка, когда мы познакомились, вот он, мне кажется, вот взял меня за руку и видел до сегодняшнего дня, и дай Бог ему здоровья.
Там в фильме есть очень тонкий такой момент, это, конечно, безумно тяжелый, но не могу о нем не сказать, потому что каждая такая утрата, она влечет за собой чувство вины.
Безусловно.
И в фильме Надежда говорит о том, что в какой-то момент во время беременности прочитали какую-то книгу американскую о том, да, что Бога нет, и что-то какое-то помрачение, да, вот иначе абсолютно, как помрачением такие вещи не назовешь. И мне кажется, это очень важная тоже мысль в фильме, потому что, ну, как бы православие, да, христианство, так скажем, это не путь из точки А в точку Б, где ты пришел, сел и спокойно как бы...
Да, и сидишь, если бы так.
Да, и все у тебя хорошо, да. И никакие сомнения, никакие, так сказать, искушения тебя уже не достигнут. Я сама очень помню вот момент, во-первых, воцерковления. Я воцерковлялась через эзотерические абсолютно книги, вернее, не воцерковлялась через них, но в них первый раз я прочитала про Евангелие, там про... И как бы вот... Вот на это опирался, а потом решила перейти к непосредственно, так сказать, чтению Евангелия. Устала чистить себе карму и всех со своим родственником. И как бы поняла, что это проще, яснее и, в общем, светло и совсем про другое. Вот. И... Но в какой-то момент я помню, что я снова решила что-то такое почитать, как всегда, не слушая своего духовного отца. Он сказал, зачем это вам нужно? Я сказала, ну как мы должны знать врага в лицо? И я увлеклась это какими-то книжками тоже такого исторического толка. И я помню, сколько вреда мне, и, так сказать, моей жизни это все принесло. И это тоже очень важно знать, что вот если как бы взялся, так сказать, за плуг, вот это чувство вины.
Причем так вспоминаешь... Как же так? Я вышла замуж, мы повенчались, сразу как только вот узнали, что я беременна, потому что у меня еще, скажем так, до этой точки в моем подростковом возрасте были операции, и в моей медицинской карте было написано, что я не смогу выносить ни одного ребенка, потому что в брюшной полости там были большое количество спаек, и что матка не сможет расти вместе с ребенком. И когда мы узнали, что я беременна, и сразу тоже тяжело развивалась беременность первая, и вдруг доктор мне сказал: Надя, ну вот у тебя такой случай, что все время, каждый день у меня была угроза прерывания, угроза прерывания, угроза прерывания. А я так мечтала о ребенке. И он мне сказал: знаешь, наверное, иди в храм. И я пришла в храм. И просто батюшка, который вот мимо проходил, это был Покровский собор, и я подошла, стала ему рассказывать, и он мне дал молитву беременной женщины и говорит: читай ее каждый день. Я пришла домой, зажгла свечу, надела платок, все, как он мне сказал. Это такие мои все-таки были первые годы воцерковления, я все делала по инструкции, вот. И тут я начинаю читать, это прекрасная молитва, я потом на протяжении всех беременностей, вот первый, и третий, и четвертый, то есть кроме вот той второй, я читала действительно каждый день эту молитву, она очень понятная, она большая, она так в себе, вот все слова настолько содержат как-то такого православного описания, что же происходит с женщиной, когда она носит ребенка, о чем же она молится, вот. И, но там есть одно «но» в начале – молитва, буквально 3-4 строка, зачатые в венчанном браке. И я так думаю, могу ли я пропускать эту строчку?
Иду, а еще не венчаны.
Да, мы не венчаны. Я иду на следующий день, ищу этого батюшку, подхожу к нему с этой молитвой, говорю: вот вы мне дали молитву? Он говорит: да. Я говорю: ну, вы знаете, мы не венчаны. Можно я не буду эту строчку читать, а все остальное буду читать каждый день? Он так на меня посмотрел и говорит: а вы сейчас со мной торгуетесь или с кем? Это был очень точный вопрос. И я прихожу домой и так рассказываю со слезами своему мужу. И как мужчины бывают в этот момент, ну, есть проблема, есть решение, он говорит: ну, давай, повенчаемся. И у меня еще больше шок. Я говорю: ты мне так делаешь предложение о венчании? Между делом что-то там заборщил?
Женщины нет подражания.
Это просто... Неромантично.
Вот так неромантично, да. и мы действительно, потом был какой-то разговор, он говорит, а как нужно? Есть какие-то правила, как нужно? Я говорю, ну это такое серьезное решение. И мы повенчались, и потом всю беременность, каждый день я выполняла молитвенные правила, утренние, вечерние молитвы, днем я читала акафист, акафист Дня Святого, и я доносила эту беременность до 40 недель. И вот, представляете, потом у нас первый год жизни, старшая дочка, она очень болела, и я тоже, я читала молитвы, я ходила, причащала ребенка, мы всей семьей причащались. И вдруг, получается, вот та книга, от которой вы сказали, американская, то есть мы нашей дочери 2 года, мы едем в поездку, и нам друзья советуют взять с собой вот эту трилогию. Мы читаем, и вот представляете, как вот случается, что мы возвращаемся, и все, мы правда убираем все иконы, мы, там так было разобрано, разложено научным языком, угу. Что вот коммерческая сторона как-то там так угу. была описана, что только коммерция, все это. И тут я беременею, причем там было написано, на самом деле нужно только помечтать, и все в твоей жизни случается. И я действительно забеременела. И вот какая была тяжелая беременность, но я не взяла в руки молитвослов ни разу. И вот так трагично она закончилась. И поэтому потом, через время, когда пришло вот это осознание, ну, оно пришло сразу, в день смерти ребенка. Оно пришло сразу. Мы взяли молитвослов с мужем и стали читать. Нам дали, какую нужно читать молитву, когда это происходит. И тут мы уже стали читать каждый день, что их старались поднять себя с этого дна, куда мы провалились. Но тоже это потом уже было не так все просто и не так быстро. Возвращение. Вот так.
До слез.
Да, и не дай бог такое никому проживать. Хочется как-то вот, чтобы люди вот услышали и не делали таких ошибок. Потому что, знаете, как-то я потом у кого-то из священников прочитала в расшифрованной проповеди, да, скажем так, что вот, а когда человек прям вот уже был воцерковлен, и если он из этого состояния делает вот такой разворот, то бывает такое, что этот, правда, удар, он может быть еще сильнее. Может быть, конечно, вот как говорит Господь карающий или Господь милостивый, да, мы выбираем для себя каждый день. Это и очень интересные диалоги об этом вот в программе Парсона у Владимира Романовича со многими героями, да, гостями. Но вот как-то в моем случае мне это больно, но мне это объяснило в том числе.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Надежда Космерова, героиня фильма «Птица Феникс» из проекта «Обернитесь», член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, и Инесса Панченко, режиссер телепроекта «Обернись» о судьбах людей, которые прошли тяжелые жизненные ситуации. Инесса также член общественной палаты и режиссер телеканала «Самара ГИС». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер продолжается на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Надежда Космерова, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, героиня фильма «Птица Феникс». И Инесса Панченко, режиссер фильма «Птица Феникс», режиссер телепроекта «Обернитесь» о судьбах людей, которые прошли тяжелые жизненные ситуации. Инесса также член общественной палаты и режиссер телеканала «Самара ГИС». У меня, знаете, Инесса, наверное, к вам сейчас. Вот вы как автор проекта, телепроекта «Обернитесь», я так грешным делом полистала немножко фильмы вот об этих людях, как вот Надежда из тяжелых жизненных ситуаций. Как вы это выдерживаете?
Вот я так боялась этого вопроса, потому что он просто не в бровь, а в глаз. И буквально вчера я целый день ходила с ощущением, что, наверное, я не права, и я как режиссер не должна погружаться настолько в эти истории, потому что я не могу уже быть отстраненной. И, ну, во-первых, я сама после этого болею, как я вам говорила, моя ответственность возрастает в разы. Но я действительно, и не только я, а вся наша съемочная бригада, мы каждый раз благодарим за то, что Господь посылает нам этих людей. И мне кажется, нам важнее снимать про это кино, чем им сниматься в этих фильмах, потому что это постоянное открытие, это мотивация, это понимание вот этой призрачной красоты, которую наши герои видят, а мы нет. Мне однажды глубоко вечером позвонил какой-то мужчина, я всегда даю в конце фильма свой номер телефона, и сказал: пожалуйста, дайте мне номер героини, это не про Надю был фильм, другой. Я говорю: а что случилось, вы хотите ей помочь? Он говорит: вы знаете, я 7 раз подряд посмотрел этот фильм, я не мог остановиться, я плакал, я думал, что меня оставила жена, у меня все так плохо, у меня рушится жизнь, как мне плохо. И после этого, после истории девочки, которая выпала с 12 этажа с маленьким ребенком, и она, Господи, поднялась, живет и радуется жизни в инвалидном кресле. У меня все плохо? Нет, у меня неплохо. Пожалуйста, я должен с ней обязательно поговорить. И самое, наверное, комичное было в этой истории, что вроде как бы моей героине нужна была помощь, но все-таки действительно жить так тяжело. Но, как я потом узнала, больше часа они общались, и, видимо, она его реабилитировала и объясняла ему, что у него все хорошо. То есть однозначно посылает этих людей мне Господь, я в этом не сомневаюсь, и посылает во благо.
Не только вам во благо, а множество людей, которые вот смотрят эти фильмы.
А это и цель
Я
фильма.
Вот обещаю вам, что я посмотрю очень много ваших фильмов.
Ой, я буду вам очень признательна, и вы не пожалеете об этом, потому что истории все разные. Но у нас вот этот цикл объединен одним таким общим посылом. Это про свет в конце тоннеля. Но это не про огни встречного локомотива. Это действительно про свет, как бы это не примитивно и штампованно звучало, потому что пережить то, что переживают герои мои, наши, ну, это надо иметь огромное мужество, и это очень мотивирует. Правда, потом понимаешь, да у тебя-то в жизни, да все прекрасно, и хочется делать, хочется помогать, хочется творить добро. Вот я такие слова говорю напыщенные, но это правда.
Ну, это правда, потому что я тоже вот задумалась, находясь в тяжелой жизненной ситуации, я начала с интересом читать вот о судьбах людей, которые тоже попали в совершенно другие, но тоже очень тяжелые обстоятельства, и брать с ними интервью, и писать о них, и в какой-то момент я подумала, может быть, это вот для меня такое вот, что им тоже плохо. Но потом я поняла, что на самом деле это не вот эта вот темная сторона моей личности, это просто люди, вот как Надежда, да, перед нами сидит, которые не просто пережили тяжелую жизненную ситуацию, они отрастили крылья, они обрели радость. И вот это вот дает силы жить. Вот для этого, видимо, нужны вот эти.
Ну, да? Нужно обязательно что-то делать, ведь мы все, вот, особенно кто снимает кино, кто там делает какие-то интервью, мы же все чего-то хотим. Ну, кто-то хочет славы, это тоже, наверное, нормально и заслуженно. Но главное, чтобы был вот именно какой-то результат, потому что вот буквально вчера я говорила со своей дочерью вечером, и она мне говорит: мам, ты живешь в каком-то утопическом мире, он не такой, он жесткий, он злой. Я говорю: ты понимаешь, ну ведь дворник метет свою часть земного шара. Вот я сейчас буду украшать мир, который на расстоянии 30 сантиметров вокруг меня. Ты будешь украшать этот мир на расстоянии там 50 сантиметров. И если каждый по чуть-чуть вот этот свой кусочек сделает светлее, то и мир станет светлее. Ну, правда, дочка не согласилась, сказала: мама, нет, это никто не будет делать. Но на самом деле это неправда, делают очень многие.
Скепсис, вот, молодой скепсис.
Анна, если разрешите, очень хотела бы еще здесь добавить в нашу беседу разговор о мужской вот половине человечества, потому что нас смотрели мужчины, и мы разместили вот с Инессой эти фильмы в разных местах, в том числе в бизнес-сообществе, где очень много мужчин, руководителей предприятий. И мужчины писали, во-первых, некоторые писали, что они тоже плакали, Во-вторых, многие очень говорили о нашей семье. То есть не... Потому что мужчины, конечно, смотрят и на мужчину тоже, да, и тоже примеряет на себя эту роль. А смог ли бы он такой пройти рядом со своей женщиной? И вот на самом деле многие... Я сейчас вот специально читаю отзывы, которые были написаны, я вот Инессе их отправляла. И что писали про моего мужа? Вот, например, Иван написал: «Я честно плакал весь фильм. Я знал все о ваших случаях в жизни, но теперь они все в одном фильме. Вы большие молодцы вдвоем. Я вами горжусь». И вот еще один отзыв от Лили: «Вы знаете, ваш муж — это эталон мужества и доброты. А ваша мама, здоровье ей, долгих лет жизни. Ваши дети — это счастье». Потому что в финале фильма наша семья и трое детей. То есть сейчас старшей дочери 16, сыну 10, и младшей дочери 4. И мы стараемся все праздники проводить вместе. И с нами всегда и моя мама, и родители мужа. И поэтому, конечно, часто со стороны, кто с нами знакомится сегодня, мы же и работаем вместе, и отдыхаем вместе, и я очень активно веду действительно свою публичную страницу в социальных сетях. И так же, как Инесса сказала, что раздражала ее моя активность, есть и другая сторона, когда прям подходят к нам и говорят: ну понятно, как же вам повезло, у вас все такой полный комплект детей, вы вместе, вместе работаете в такой благородной области, в медицине.
Видно, конечно.
Да, но внутри это... большая работа, и, но нас объединяет самое главное, это то, что мы ходим в один храм все вместе, и что бы ни происходило между нами, потому что отношения, они, конечно, живые, мы точно знаем, что через 3 часа литургии мы выйдем только с одной мыслью: слава Богу за все и дай Бог здоровья, перечисляя имена, да, на листочки, которые все-таки касаются в большей степени наших самых близких людей, и все становится на свои места, что мы друг друга очень любим.
И самое главное, да,
самое главное, все понятно. И я вообще очень рекомендую всем, кто, ну, скажем так, не может, может быть, пока выделять, да, время на регулярные посещения литургии. Что бы у тебя в жизни ни происходило, ты приходишь в храм, и ты отстоишь эти 3 часа, у тебя обязательно при выходе из храма все по ценностям будет разложено в голове правильно, и ты будешь только молиться о своих самых родных, как бы они вчера казались. Казалось бы, что там тебя где-то обидели или что-то было несправедливо.
Да, да. Вот. Это очень, очень важно то, что вы сказали про мужчин, потому что действительно в этом фильме, вот я об этом тоже не упомянула, очень важно поведение мужчины, да, потому что они у нас местами более ломкие, получается, да, и местами вот не могут пережить то, что переживают женщины. Ну, видимо, от природы, потому что все-таки дети и все это.
И какое интервью взяла у Инессы, у моего мужа Сергея. И я потом...
С точки зрения мне показалось, да, что он вообще не открылся, а Надя говорит, что... радуйся, что вот было это.
То, что тебе сказал Сергей, мне он этого не говорил. И для меня это было открытие, и мне очень ценно каждое слово, которое он там сказал. Его, конечно, мужество, его, ну, опора, которую он мне дает, и ну, особенно, например, что происходило, когда мы ездили на операцию на головном мозге, как он со следующего дня, с реанимации, каждый день держал меня за руку, поднимал, со мной ходил, мыл голову, там нужно было определенным образом мыть голову, и мне было страшно даже смотреть на себя в зеркало, не то что прикасаться к этому месту, где, извините, на пол головы шов и нитки торчат, а он спокойно так, все по технологии.
Он же врач, да?
Нет, он не врач,
он врач,
тоже,
он просто
мы оба,
семьи врачей.
Да, ага. Кандидаты наук, мы управленцы, и вот имеем образование по менеджменту, по маркетингу, и он доцент кафедры менеджмента вот Самарского государственного экономического университета еще. Ну, просто была технология, врач сказал, нужно посадить, вот так душем лить, вот так обрабатывать, и он делал это каждый день, как нужно, чтобы сходил отек. И я говорю: тебе не страшно? Он говорит: в смысле, надо помыть, мы помыли, все встало, пошли, нужно ходить столько тысяч шагов в день, чтобы все время там стоя.
Хотя не факт, что ему было не страшно.
Конечно.
Ага, кстати.
конечно. Просто это большая любовь и тоже вера в Бога. Потому что он до сих пор мне, когда ему говорю, что ты делал 7 часов, пока пошла операция, он говорит, разве это было 7 часов?
Да, он не заметил, он молился.
Он молился, он читал акафисты, да. Вот. Поэтому я благодарю Инессу, что она показала эту сторону. И тоже, кстати, это было связано вот с нашей поездкой в Москву. Мы с Инессой присутствовали на презентации фильма про Романа Костомарова. И, выходя после презентации, тоже мы были все в слезах. Инесса говорит, ну вот, и здесь показано, что вот его жена вот тоже героиня. И я в твоем фильме покажу, что твой муж герой. Говорит, может быть, это банально, но это так важно.
Это так важно, да, вот именно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Надежда Космирова, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, героиня фильма «Птица Феникс» из проекта «Обернитесь» и режиссер телепроекта «Обернитесь» Инесса Панченко, член общественной палаты, режиссер телеканала «Самара ГИС». Вот мы в нашем разговоре так коснулись немножко, Инесса рассказала про свою дочь, которая скептически разговаривает, и о том, что молодые очень боятся, вот, ну, как это сказать-то, шагать, наверное, в неизвестность, ведь каждая беременность для женщины – это, в общем-то, шаг в неизвестность.
Безусловно.
Правда же?
Да.
Это же абсолютно такой вот... с непредсказуемым продолжением и концом, в общем, такое вот состояние. И я замечаю, что сейчас действительно очень многие молодые люди, они хотят просчитать немножко, вот не так, как... Я прошу прощения за это старческое брожение, не так, как мое поколение, потому что мы сначала делали, потом думали. Вот. Ну, в общем, в их поведении, безусловно, тоже есть большой смысл. Вот. Но я знаю, что и вы, Инесса, и вы, Надежда, как-то работаете с молодежью. Вот можно чуть-чуть вот поговорить про это, как с ней можно работать, как вы это делаете? И ну, вот коснуться хотя бы в последней части программы этой темы.
Здесь вот есть большой проект, очень трепетный, мне кажется, он очень открыто открывает такую рану молодежи, потому что вот Инесса работает с детьми из детских домов, и для них одиночество – это ну, такая красная нить в жизни, а наши дети, даже те, которые, и особенно, кстати, те, которые живут в семьях, но просто и чем более они даже заняты, тем больше они одиноки, потому что у них есть телефоны бесконечные, да, и вот этот виртуальный мир, который создает иллюзию большого количества друзей, а в реальности зачастую друзей очень мало. И вторая часть – это, конечно, ну, действительно такая прагматическая история, их наблюдение за теми лидерами, которые, к сожалению, не транслируют вот семейные ценности, на которых мы выросли. И поэтому вот я, например, вот уже несколько лет в рамках проекта Самарского государственного медицинского университета ежемесячно прихожу в школы, которые являются опорными и базовыми школами СамГМУ. И вот ученики старших медицинских классов с 8 по 11, они общаются с врачами на таких встречах. Я выступаю модератором этих встреч. И вы знаете... Так как встреча называется «Я врач. История успеха», мы тоже таким образом поднимаем репутацию врача на их языке, да, в глазах подростков.
Это их язык, да,
и мы стараемся, чтобы доктора рассказывали в том числе по таким категориям для них понятным, потому что, конечно, и бывают и вопросы, и сколько вы зарабатываете, и сколько вы работаете, а сколько часов операция длится, и как вы стоите 8 часов операции. И так или иначе, через успех мнимый, потому что мы зачитываем регалии многих докторов, да, это главные внештатные специалисты Минздрава, это главные врачи, это заведующие отделением, и там могут быть регалии по 10 строк, а доктор, рассказывая о своем пути, он, конечно же, рассказывает в том числе, как это и есть везде, что самое важное – это трудолюбие, это твое упорство, это стремление к знаниям, это встреча наставника, наставника и следование за ним, как хвостик. И вдруг в 100% случаев в конце этой встречи, когда идет такое общение, вопрос-ответ, обязательно звучит вопрос, который ставит в тупик всех. Потому что он звучит так: как вы проживаете смерть пациента? Как вы проживаете ухудшение состояния пациента? И если доктор верующий, он отвечает о том, что он прошел, чтобы осознать вот это разделение ответственности с Богом, да, что да, врачи — это руки Бога, да, и других рук нет, но при этом Господу виднее. И здесь вот трогают очень эти истории ребят, многие даже сидят, плачут, когда слушают, потому что, например, вот мне очень запомнилась история в одной школе, где были врачи-неонатологи, то есть это доктора, которые первый месяц жизни ребенка, да, наблюдают, и конечно, в их отделениях очень много недоношенных детей, и когда они рассказывают истории, и вот на той встрече рассказывали про тяжелейших детей, рожденных у ВИЧ-инфицированных молодых девушек, девушек, которые были уверены, что они здоровы, но они вели настолько образ жизни такой в молодом, в своем вот уже даже возрасте, что это так вдруг сказалось на ребенке, и вот это переворачивает сознание. И вопрос, должны ли мы пугать, да, детей в том числе реальными вот такими историями, меня всегда волновал.
Да, меня тоже, кстати.
Но, понимаете, мы же не управляем этим, это же не телевизионный эфир, где мы что-то подрезали, это живая встреча. И если вдруг туда пошел разговор, значит, Богу угодно. И именно это заставляет полный зал ребят молчать, убрать телефоны, держать внимание, слушать, и что это точно дотрагивается до сердца, они задумываются, и часть из них после таких встреч принимает решение идти в медицину, хотя на саму встречу они пришли еще с таким вопросом, понимаете?
Девушки, а вот вы затронули очень важную тоже тему. Мне недавно разговаривала с очень любимым на нашем радио православным психологом Татьяной Воробьёвой. И вот я говорила как раз вот про вот эти подростковые проблемы. И знаете, какого рода? Это немножко в сторону мы увели разговор, но мне просто хотела задать этот вопрос. То есть ребенка, там, например, подростка, мама объясняет, что там то, что он курит, вредит его здоровью. И я говорю: Татьяна, слушайте, вот мне не в 15 лет, не в 20, когда говорили, что что-то вредит моему здоровью, и когда-нибудь что-нибудь со мной будет не так, вообще никак не заходило. То есть мне вообще было вот параллельно, как говорится. А Татьяна сказала, что да, это не тот метод. Надо прямо вот показать, вот рассказать вот о детях, которые рождаются с этими страшными патологиями, когда вот родители употребляют какие-то всякие вредные вещества. Я думаю, ну это же очень тяжело. Вот, ну как вот детям такое, а вдруг у них травма будет? Хотелось ваше мнение
спросить. Вот что касается детей, с которыми я работаю, да, это дети из детских домов, и я очень быстро поняла, что с ними нужно быть на равных, как со взрослыми, и с ними нужно говорить обо всем. И я никогда от них не скрываю, что в мире есть боль, что в мире есть смерть, что в мире есть старость. И более того, поскольку мы занимаемся еще и учимся телевидению с ними, я, например, могу сказать детям: ребят, вот перед Новым годом в хосписах есть традиция привозить мандарины. Я эту традицию поддерживаю, и я непременно туда поеду и повезу эти мандарины. Поедете ли вы со мной, решать вам. Вы должны понимать, что, ну, в хосписе находятся люди, которые не поправятся. Mm-hmm. Готовы вы к этому, не готовы? Как правило, вот все до единого говорят «да». Либо мы там едем в обитель милосердия, где находятся, ну, тоже тяжелые больные, лежачие больные, пожилые люди. Дети всегда туда ездят. И это удивительно. Что происходит с ними там? Вот, например, после хосписа один мальчик, который, ну, я бы сказала, из проблемных был, с которым не так просто договориться. Он сел, я говорю: я хочу просто понять, что вы увидели. Он говорит: Вот я понял, что мы тратим свою жизнь бессмысленно.
Ничего себе.
Вот у этих людей времени уже нет, но у нас-то оно есть. Это на минуточку сказал мальчик, которому 16 лет, который далек от совершенства в поведении, впрочем. Когда эти дети приезжают в обитель милосердия, они помогают сестрам перевозить людей на колясках. Они привозят пироги, и они никогда не пройдут ни мимо одного лежачего. Нет, а мы еще вот здесь не были. Нет, а мы еще зайдем вот в эту пол. У них нет ни брезгливости, они у них нет слома картинки. И вот это здорово. Вот пусть мое мнение, что нужно видеть вот так, как есть. И первое время был такой запрет негласный: дети не выступают в госпитале, потому что картинка раненых может их травмировать. Угу. Это было, по-моему, так ужасно, да их гораздо больше травмируют тепличные условия. И сейчас, когда вот это все-таки разрешили, то есть я вижу, что происходит с детьми. Они, когда они видят жизнь, они становятся, сейчас глупую фразу скажу, более настоящими, что ли.
Но это тоже очень важная мысль, потому что не только дети из детских домов, а
не только
дети из семей, которых берегут. То есть в детских домах они автоматически попадают вот в этот вот такой вот гетто, да, немножечко, и не видят просто этой жизни, если вот такие люди, как Инесса, им не покажут. Но в семьях мы тоже очень бережем детей.
Да.
И в том, и в другом случае дети выходят эгоистами.
Мы не берем их на похороны бабушки и дедушки.
Да, кстати.
И так далее.
Вы знаете, моя старшая дочь, Маша, ей 16 лет, вот несколько лет подряд участвует вместе с нашей семьей вот в такой акции «Поздравь детей в стационарах областной больницы перед Новым годом». Те, кто остаются на новогодние дни вот в стационарах. Это послеоперационные маленькие пациенты, это те, кто находится на длительном лечении и не могут уйти домой. И вот в этом году, когда она была вместе с нами в костюме Снегурочки, мы вот тоже с мужем были в костюмах Дед Мороз Снегурочки, нас поддержало большое количество партнеров. То есть мы по разным этажам разошлись вот такими командами Деда Мороза и Снегурочек. И когда Маша заходила в палаты, пела, она поет у нас, и она пела, раздавала подарки, я наблюдала за ней и думала: в принципе, мы ей не сказали, что нужно заходить в каждую палату. Она может где-то остаться в коридоре, где-то она может постоять в стороне, потому что нас много, нас даже где-то больше, чем пациент.
Деда Мороза хватит на всех. Да.
И вдруг она повсюду, даже буквально там через 15 минут, она стала в какие-то палаты заходить одна, первая. И потом был момент, где-то через час уже или через полтора часа после нашего хождения по этажам, я смотрю, она идет, плачет, но идет. И я говорю: Машенька, что ты? Она говорит: ты видела? Я говорю: где? Я вот прямо сейчас еще вот прям такого же, примерно, да, вот разных возрастов детки, да, с мамами, и они так счастливы, что мы пришли. И она говорит: там в одной палате, куда вот мы вот только заглянули, там у ребенка шов по всей голове и по всему лицу. И она стоит и плачет, и плачет. Увидела медсестра в этот момент рядом, и она говорит: Маша, что ты плачешь? Он же будет теперь здоров, мы же его вылечили, теперь это все заживет, и все будет хорошо. Увидь, пожалуйста, результат нашего лечения, и видишь, как мама обрадовалась. И она так, смотрю, подсобралась, и я думала, она сейчас уйдет, потому что еще было два этажа впереди, и, в принципе, она могла бы спуститься.
Что там было, непонятно, да.
Но нет, она поднялась с нами дальше и пошла дальше по этажам. И я вот очень рада, что те процессы, которые внутри происходили, что она их проговорила, понимаете, потому что сложность, мне кажется, работы с подростками и для педагогов, и для родителей, как бы это ни звучало, что мы тоже с ними, можно сказать, работаем в воспитании дома, да, с нашими детьми. Сложность в том, что иногда мы стараемся так нажать, что мы же знаем, как правильно, что ребенок просто не говорит, что он чувствует. Он, ну, может быть, потому что хорошие мальчики и девочки, они должны промолчать. И здесь тоже так вот всегда на стыке. Вот батюшка мне говорит, мой духовник, что Надюша, если там сильно провинился, то я, например, своих детей, у него пятеро детей, могу и очень строго поругать. Я говорю, батюшка, и потом я тоже, говорю, могу, но потом так случается, что, мне кажется, на каждой исповеди одно и то же и звучит. Весь этот список всего раздражений и так далее у матерей, мне кажется, он примерно один и тот
да,
же.
Да, да, можно заламинировать.
Да, да.
Слушайте, ну, видите, очень такой важный, глубокий состоялся разговор, и в конце неожиданно вышли на очень важную тоже тему. Утеряна традиция похода с детьми по больницам и вот по местам, где люди страждущие. И, наверное, стоит возрождать эту традицию, чтобы дети видели боль, видели жизнь и становились просто вот более, может, ну, как сказала Инесса, более настоящими.
И, может быть, выбирали профессию служения вот в рамках того, что они увидели.
Да, они точно должны видеть с детства, да.
Сегодня у нас в гостях были гости из Самары. Надежда Космерова, героиня фильма «Птица Феникс» из проекта «Обернись», член общественного совета при Министерстве здравоохранения Самарской области, и Инесса Панченко, режиссер телепроекта «Обернись», о судьбах людей, которые прошли тяжелые жизненные ситуации, член общественной палаты, режиссер телеканала «Самара ГИС». Спасибо огромное. Разговор какой-то глубочайший получился. Спасибо, дорогие гости.
Спасибо
за
приглашение. Спасибо за то, что вы нас пригласили. Да, и я бы всем сказала, обернитесь. Вы много увидите.
Браво, да, аминь.
Спасибо. Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».